Христа. Как и прежде, преклоняясь на этом благословенном Тобою месте, мы благодарим Тебя, что Ты являешь милость Твою, обновленную для святых Твоих. Позволь же сегодня подняться нам на вершины для нас недосягаемые, и силою благодати позволь сегодня восхитить милости Твои, обещанные дому Давида. Мы благодарим Тебя, что Ты восстанавливаешь скинию Давидову падшую, заделываешь трещины ее, застраиваешь пустыни и развалины восстанавливаешь. Благодарим Тебя, Отче. Мы верим в Слово Твое, и мы верим, что заповеди Твои чистые Твои могут поднять наследие Твое. Позволь нам сегодня погрузиться в них, раствориться в них. Когда мы будем славить Тебя и слушать глагол вечной жизни, да будет милость Твоя и обновится она в сердце святых Твоих, и разум да будет просвещен для того, чтобы воспринимать ее. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Край чудесный. Книга Второзакония, глава 4. Итак, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой. Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем Его. И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Прежде чем продолжать чтение, я хочу остановиться на этих прочитанных стихах, которые сегодня обращаются уже не столько к народу израильскому, народу израильскому того времени, но к народу израильскому нашего времени, народу, о котором сказал апостол Павел: не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. К израильскому народу, которых Иисус назвал сынами Авраама. Ибо все вы, верующие, суть сыны Авраама. Все люди, независимо от расы, языка, племени, независимо от социального положения, все люди веры называются сынами Авраама. И все люди неверия называются сынами дьявола. Иисус, обратившись к среде своего народа, особой среде, это была среда книжников и фарисеев, культурная, религиозная среда, главенствующая, руководящая элита общества. Он сказал им: ваш отец дьявол, в то время, когда они претендовали на отцовство Авраама, претендовали как на расу, на государственность, на народность, на культуру, на религию. Он опроверг росчерком своего слова все, сказав: ваш отец дьявол, потому что вы отвергаете Сына Божьего, который сегодня говорит вам заповеди, которые когда-то Моисей говорил. Теперь Иисус говорит, что значат эти заповеди. Они не понимали значения заповедей. Зачем нужно было Богу, повторяю вторично, через Моисея повторять весь этот устав? Бог не занимается простыми повторениями. В это время Он прямо сказал, что я буду говорить нечто новое. Говоря о законе, Бог начал в этот закон вводить нечто новое. Он стал вводить благодать на равнинах моавитских в этот закон. И здесь Он пояснял и говорил нечто то, чего народ еще не слышал ранее. Он сказал: «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять». Обратили внимание, что он не говорит: «Слушай постановления, начинай размышлять, выучивай их». То есть можно размышлять о них, можно выучить их. Книжники очень хорошо знали эти постановления. Но Моисей здесь сказал: «Я научаю их вас исполнять». Видите, важность не в том, сколько мы знаем и чем забита наша голова, какими знаниями мы обладаем, а важность в том, как мы можем исполнять. Сегодня люди знают очень много, но они не могут привести в исполнение то, что они знают. Сегодня их доктрины не работают. Сегодня их гипотезы не срабатывают в жизни. Но Моисей говорит: «Я буду учить вас, как исполнять эти постановления». Совсем одно дело дать постановление, и совсем другое дело исполнить. Вы знаете, что закон никто не мог исполнить, но Моисей здесь говорил: «Я научаю вас исполнять». Вы знаете, что закон никто не мог исполнять. Моисей говорил о благодати. Он хотел провести народ, чтобы они увидели в законе благодать. По благодати можно все исполнить. По закону никогда. Разве Моисей не знал, с кем он разговаривал? Или Бог, вложивший слова свои в уста Моисея, разве не знал, с каким народом он говорил? Этот народ ничем не отличался от нас по плоти. Закон был дан для грешников. Закон был дан для народа израильского, когда он был в грехе и когда жил по плоти. Мы должны понимать, апостол Павел написал Римлянам 6:14: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Совершенно ясно и определенно мы видим, что человек, находящийся под законом, находится одновременно и под господством греха. Он не может освободиться из-под господства греха. Как только мы принимаем закон и становимся подзаконными, то есть под закон, мы становимся грешниками. Мы не можем освободиться от греха. И тогда грех господствует над нами. Итак, все, желающие исполнять закон, вы никогда не освободитесь от греха, и вы всегда будете рабами греха, и грех всегда будет господствовать над вами. Когда люди пытаются исполнять закон, это закон дел. Закон Моисея, первый закон десятословия, это закон дел. Человек его не мог исполнить, и всякий раз, когда человек пытается, пусть не закон Моисеев, но закон дел, поставить дело впереди, у него не получается. Когда Бог начинает приближаться к нему, он приходит в ужас и говорит: «Я не спасен». Он очень много сделал. Объездил почти весь мир, миссионерствовал, расточил, раздал, душу свою отдал на убиение. И вдруг он предстает пред судилище Христово. И прежде чем умереть, вдруг он свидетельствует окружающим: «Я не уверен в моем спасении, я не спасен». Вы думаете, это так просто взять спасение, он начинает говорить. Он не знал, что спасение давалось очень просто. Но он решил, что ну не может просто быть, чтобы спасение просто так взять. Ну вот раз тебе взял, и все. Я как-то говорил, таких случаев было достаточно. Один человек решил испытать. Будут ли люди брать на базаре у него его товар даром? У него были хорошие, прекрасные яблоки. Самые лучшие на базаре. Подходит один человек и спрашивает: «Почем продаешь?» Он говорит: «Бесплатно. Бери сколько хочешь». Он говорит: «Хватит дурака валять, говори, сколько стоит». «Я тебе говорю, бесплатно». Махнул рукой и пошел. И так каждый возмущался, что он не называет цены. Подошел ребенок: «Дядя, сколько стоит?» Он говорит: «Нисколько, можешь брать сколько хочешь, даром». Он: «Да». И мальчик сразу стал набирать себе полную за пазуху. Набрал и побежал. Видите, взрослый человек, у него уже настолько разум настроен, что он судит по себе, что ну никак невозможно. Он по себе судит этого покупателя: «Я бы, ну такие яблоки, ну никогда не давал бы даром. И зачем я приходил бы на базар, раскладывал бы здесь, где все продают, а я пришел бы здесь, давал даром. Ну никогда». Вы знаете, Бог тоже вышел на базар. Он говорит: «Идите и покупайте». Это значит, он вышел на торжище, на торг, там, где все продается. Дьявол на этом базаре продает, и Бог пришел на этот базар со своей благодатью и говорит: «Оправдание даром». А дьявол там, где законом торгуют. Потому что там, где закон, там господствует грех. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Следовательно, если человек под законом, грех господствует над ним. И так как грех господствует над ним, он просто не верит, что здесь не нужно платить цены. За спасение цена уплачена. Цены платить не нужно никакой. Нужно просто принять оправдание даром. Но человек не верит. Почему многие люди, даже получившие спасение, наконец не могут получить крещение Духом Святым? Тоже полагают, что нужно что-то сделать для того, чтобы получить Дух Святой. Нужно сделать то же, что вы сделали со своим спасением, прийти и даром получить. Дух Святой не дается ни за какие заслуги. Мы не можем его заслужить так же, как и нашего спасения. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавшись, спрашивает Павел. Он не спрашивает, достигли ли вы. Вы научились, как его брать, как его заслужить, заплатили ли вы соответствующую цену, чтобы получить крещение Духом Святым. Он говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши. Если вы правильно уверовали, то вы обязательно примете крещение Духом Святым, даром, так как вы приняли ваше спасение. Но когда люди неправильно веруют, им представляют спасение обворованное. Им говорят, спасение даром. Но для того, чтобы получить Дух Святой, нужно двухмесячное чистилище пройти или месячное. В общем, у нас есть специальное собрание ревнования, где мы будем ревновать. И где Дух Святой будет все у тебя, все твои грехи. Вот у нас бумага, и мы сейчас начнем. Это есть у тебя, это есть. Да я не знаю, как это называется. Тогда они начинают толковать, как это называется. Человеку и в голову не приходило. Однако после такой чистки вдруг эти грехи начинают у него в голове вертеться. То, что ему никогда в голову не приходило. У него появляется желание испробовать и попробовать эти грехи. Он, да, в голову, неужели это такое есть? Интересно, что же они там, ну, удовольствие какое-то, видимо, находят, что раз такое есть. И у него появляется просто любопытство, не желание. Желания греха нет, любопытство. И вместо освободив человека, они его поработили. Он начинает пробовать грехи. Правда ли это? Ну, я никогда не думал, что даже такие грехи есть. Знаю таких людей. Другими словами, Моисей предлагал здесь постановления, которые можно исполнить. Значит, речь идет о благодати. Значит, вот то, что мы с вами сейчас разбираем, второзаконие. То есть второй раз Бог дает закон. Второй раз Он давал этот закон, и он назывался благодатью. Так как первый закон был бессилен, то Бог дал второй закон, который теперь силен, это закон свободы, где мы можем исполнять. Апостол Павел далее пишет, живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Значит, закон дан для плоти, он не давался для духа. Несмотря на то, что он духовен, но он давался для плоти. Потому что дух, в духе нет прелюбодеяния, в духе нет блуда, в духе нет страсти похотения. Дух совершенно свободен от пищи. Представляете ему любую пищу, он спокойно на нее смотрит, это не его пища. То есть то, чем питается плоть, и то, чем питается тело, дух этим не питается. Тем более дух возрожденного от Бога человека питается только Словом Божиим. В этом духе нет греха, в новом рожденном человеке, потому что семя Божие пребывает в этом духе. Теперь Слово Божие не имеет в виду, каким образом жить по плоти и каким по духу. Оно имеет в виду наше положение во Христе Иисусе. Верующие живут не по плоти, в смысле их положения пред Богом. Иногда проповедники пытаются объяснить, как жить по плоти, как по духу. Но первое, на что надо обратить внимание, это положение пред Богом в первую очередь. Это не наша деятельность, это наше положение, которое мы занимаем пред Богом. Всего лишь навсего. И из-за этого положения, как мы его займем в плоти, по плоти или по духу, будет зависеть наше будущее состояние. Будем ли мы рабами, потому что под законом живут рабы, или же будем свободными людьми, живущими по духу, под законом свободы. Не просто здесь Моисей сказал, я научаю вас исполнять. Апостол Павел пишет, «Братья, вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Если мы умерли для закона, то мы сможем исполнить то, что Бог повелевает нам сегодня. Плоть не способна исполнять. Плоть противится духу, дух противится плоти. Следовательно, плоть не может исполнить закона Божьего. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживая законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Когда мы жили по плоти, только тогда страсти обнаруживались законом и действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. А когда мы начинаем служить по духу, приносим плод Богу, умираем для закона телом Христовым, принадлежим другому, воскресшему из мертвых, и приносим плод Богу. Можно приносить плод жизни Богу и плод смерти. И все это будет исходить из того, какое положение мы займем, как мы будем смотреть на этот закон. Мы часто говорим «закон, закон», но Бог под законом понимает разные вещи. И Слово Божие представляет закон свободы, он закон. Закон благодати, закон. Но только закон благодати, закон свободы. А потом идет закон дел. Закон на Хариве, где Бог непосредственно говорил к плоти. Он осуждал законом плоть. Он выявлял грех и осуждал плоть. Но когда мы рассматриваем себя в Иисусе Христе, чадо Божие должно рассматривать себя только в Иисусе Христе. Даже когда оно упало в грех, обольстившись, оно должно немедленно встать, исповедать свой грех, сделать все по Писанию, чтобы оставить грех. И тут же рассматривать себя во Христе Иисусе. Нужно положение понять нашего во Христе Иисусе. Положение по духу занимаемое. Плоть умершлена вместе с Богом на кресте. Она уже не может господствовать. Мы знаем, что Христос не подчинен закону. Прославленный Христос не подчинен закону. Если Он не подчинен закону, то и я не подчинен, потому что я одно с Ним, я в Нем, и Он во мне, Словом Своим. Тогда я могу исполнять постановления, которые Он говорит. Почему люди не могут исполнять постановления? Они не верят. Они хотят, чтобы на деле что-то проявилось. Они не могут двинуться верою в своей нищете. Они говорят, если я двинусь верою с этим маленьким, то, что я имею в моей нищете, я вообще обнищаю. У меня ничего не останется. Я не смогу жить. Я не смогу жить, чтобы не приписывать. Я не смогу жить, чтобы не лгать. Я не смогу жить. И так как он лжет изо дня в день, из месяца в месяц, делает себе приписки, совесть сгорает, предохранитель сгорает, страха нет. Сатана прекрасно понимает, и ему это и нужно. А теперь я тебе открою все истины, кроме одной, вот этой. Ему не важно, вы можете знать все истины, но знайте одно, что никакой вор и никакой лжец Царство Божие не наследует. Знайте еще одно, что святой лжи не бывает. Всякая ложь не от истины, значит, она не святая, она грешная. Нет святой лжи. У меня не было выхода, у меня не было выбора, говорят люди. Нет, у вас был выбор. У вас был выбор остаться голодным, остаться нагим, но в истине, не солгать. У вас был выбор. Ведь люди оставляли все. Были избиты перепиловыми пилами, за ними гонялись, они скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, озлобления, у них был выбор. Многие из этих людей были богатыми и влиятельными людьми в этом мире, и у них был выбор, им предлагали. Просто маленький компромисс. Не говори о том, что ты христианин. От тебя ничего не требуется, просто не говори, не показывай, что ты христианин. Он говорит, я не могу. Я не могу. Ну, в таком случае ты поплатишься имуществом своим и жизнью своею. За одно только слово. И тогда первые христиане, что их толкало, откуда у них была эта сила, они шли. Любимые разлучались с любимой. Говорили, вот, брали его невесту и говорили, видишь вот этот полк разъяренных солдат? Или ты сейчас откажешься, или будет при тебе ее насиловать до смерти, а потом тебя бросят разъяренным зверям. Или же вот в эту молотилку пустят, и твои члены раздробят все. И они оба шли на смерть. Они отдавали свою любовь Господу. Сказали, нет. Сегодня мелкое христианство может заявлять о великих вещах. Он говорит, я учу вас постановлением, не прибавляйте к тому, и я заповедую вам, и не убавляйте того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Я учу вас их исполнять, не просто набить ими голову. Голова от знаний становится надменной, знания надмевают. Я вас учу сегодня исполнять, говорит Господь. И, как я сказал, по закону ничего невозможно было исполнить. Человек, исполнивший закон, жив будет им, но законом не оправдается никакая плоть, потому что плоть не может оправдываться законом, потому что закон против плоти гласит. И закон обнаруживает страсти во плоти. Они есть в плоти, они есть. Поэтому плоть обречена на смерть, для того, чтобы пришел на смену закон благодати, закон свободы, который можно исполнять. Вот почему я вначале сказал, что книга Второзакония – это очень удивительная книга. Хотя здесь будет десятословие, но в этом десятословии мы должны увидеть благодать. Мы должны нечто увидеть, для кого она написана, эта книга. Это для плоти, но я не живу по плоти. Это для плоти не прелюбодействие, я живу по духу, в духе нет прелюбодеяния. Дух не нуждается в замужестве, дух не нуждается в женитьбе. Поэтому никогда не ищите духовных жен и духовных мужей. Боже, я хочу, чтобы моя невеста была духовной. Я хочу, чтобы мой муж был духовным. Но повторяю, дух не нуждается в замужестве и женитьбе. И если вы действительно попадете на духовную, будучи недуховными, у вас никакой жизни не получится. Потому что духовная жена будет думать о духовном, а вы будете думать о плотском. И ваши пути просто разойдутся. Ей будет хотеться одного, вам будет хотеться другого. Или же наоборот, муж духовен, вы недуховная. Лишь бы у меня муж духовный попался. Нет. Женитьба дана для плоти, замужество дано для плоти. В вечности этого не будет. Поэтому дух – это нечто высокое, принадлежащее только Богу и никому. Как часто муж хочет, чтобы дух жены принадлежал ему. Он хочет господствовать над духом. Когда ему практически, как христианину, даже господство не дано над женой. Вы скажете, да, но Бог сказал Еве, что муж будет над ней господствовать. Он сказал согрешившей Еве и согрешившему Адаму. Но когда вы освобождаетесь от греха, муж и жена освобожден от греха, и Бог простил вас, вы попадаете в то состояние, когда Адам еще не господствовал над женою. Если грех прощен, то господства не должно быть. Если муж продолжает господствовать над женой, этим самым он свидетельствует, что Бог мне еще не простил греха. Он не верит в свое личное прощение. Муж, освобожденный от греха, прекращает господствовать над своей женой. Господство там, где грех. Любовь не господствует. В любви все даром, по желанию, добровольно. Любовь отвергает всякое господство и насилие, потому что в господстве есть насилие. Это было проклятие. Бог сказал Еве, и он будет господствовать над тобою. Но когда он это сказал? После согрешения. Хорошо, если вы веруете, что Бог жертвою Иисуса уничтожил грех, зачем господствуете над вашими женами? Зачем приводите места Писания и говорите «муж господин»? Он господин любви. Он рыцарь любви, слуга, который обязан служить жене своей. Он берет для того, чтобы служить ей, а не господствовать над ней. Разве Иисус взял себе церковь в жены для того, чтобы господствовать над ней? Разве не служит он ей? Разве не преклонил он главу пред ней на Голгофе и не предал дух свой за нее? Разве не омыл он ее баню и водную посредством слова, простив все ее грехи? Разве не сделался он среди церкви своей как служащий? Разве не снял он с себя верхнюю одежду и не влил воды в умывальницу и не показал слугу из себя? Для церкви своей. И вы поступаете так же. Любовь – это служение. Это жажда служения. Это удовлетворенность в служении. Это не самоудовлетворение. Это удовлетворение другого. Я удовлетворяюсь только тогда, когда удовлетворяется моя жена. Я удовлетворяюсь только тогда, когда удовлетворяется мой муж. Сколько сегодня жены мужей игнорируют. То есть пользуется только самоудовлетворением. Лишь бы он был удовлетворен, лишь бы она удовлетворила свои желания, свои страсти, а там ей не важно или ему. Это говорит о том, что мы живем под законом. Мы говорим, мы под благодатью, но мы лжем. Люди под благодатью служат, они проникаются духом служения, и у них появляется желание служить. Именно желание, они делают это добровольно и находят в этом удовольствие. Величайшее удовольствие. Ведь любовь находит удовольствие только в служении. Ну, сделать что-то такое для любимого или для любимой. У отца два сына. Он дает им заповеди. Один исполняет их просто как заповедь. Он исполняет, отец дал, и все. Другой же исполняет с любовью. Он любит отца, и у него желание исполнить даже и то, что отец не говорил. Он просто ловит желание отца. Вы знаете, у Бога есть очень много желаний, которые мы могли бы исполнять. Если вы не будете исполнять их, он не вменяет даже это в грех. Есть заповеди, которые мы не можем нарушать, но у него есть желание. Желание, которое вы можете узнать, которое он не повелевает вам исполнять, потому что любовь не может навязывать и говорить: я хочу вот этого, я хочу вот этого. Но где-то она может сказать, но не требовать. И она не будет упрекать вас, если вы это не сделаете, потому что не все желания отца являются его заповедями. Но сын, который любит отца, он получает удовольствие, он хочет исполнить желание отца, он ловит, узнает, и отец сказал ему: сделай мне вот это, а он делает больше. Он говорит: половину имения моего раздам нищим, кого чем обидел, воздам вчетверо. Этого не нужно было делать для того, чтобы получить спасение. Кого чем обидел, добав только пятую часть по закону, и этого достаточно. То есть, если ты ограбил его на $100, добав туда пятую часть, $20, отдай ему $120, и достаточно. Он говорит: вчетверо воздам. Если я у него $100 ограбил на 100, 400 отдам. Откуда такая любовь? Откуда такое желание? Он зашел туда. Вы думаете, Бог не видит этих сыновей, и у него отношение к этим сыновьям совершенно другое. Да, и тот его сын, и тому он обещал, и для того у него есть дары, и для того есть дары. Но поймите, общение отца начинается с сыном, который его любит, совершенно другое, на другом уровне. Он ему говорит: я буду у тебя в доме. Самое великое видит лицо отца. Сердце человеческое не понимает этого, плоть не понимает. Она говорит: ну что, ну вот увижу. Человек представляет по плоти, как он видел бы лицо другого. Он, если бы вот мне что-то дали, или вот, ну, дары какие-то от Бога, а то видеть его лицо. Но вы знаете, те, кто понимает, что такое лицо Божие, они говорят: ничего мне не надо, но покажи только мне твое лицо. Посмотрите, о чем просил Моисей. Когда он не мог уже видеть Божьего лица, но вначале он просил: если я нашел благоволение пред очами твоими, покажи мне лицо твое. Он не сказал ему вначале: дай мне эту землю, дай мне богатство, или дай мне чудеса и знамения. Он сказал: лицо твое покажи. И Бог сказал: сейчас ты меня видеть не можешь. Не может видеть меня человек и остаться жить. Он умрет. Нужно новое тело, которое сможет созерцать любовь отца, его лицо. Великое славное лицо, лицо любви и в то же время лицо могущества. Мы будем рассматривать его далее. И Бог говорит: соблюдайте. И он говорит: глаза ваши видели, что я сделал с Валхигором. Бог свой суд произвел. Вы помните, мы читали в книге чисел, разбирая ее, когда народ прилепился к Валхигору по научению Валаама. Это было учение Валаама. Он научил, как вести сынов Израиля к прелюбодеянию сынов Валака. Он сказал: приглашайте народ к жертвам, раскройте ворота для них. Валак испугался. Все города были заперты от сынов Израиля в страхе. Мы уже об этом разбирали. Вопрос. Все трепетали. Все обращались к ним враждебно. Но Валаам сказал: что вы делаете? Не делайте этого. Откройте. Не бойтесь, пригласите их к жертвам богов ваших. Сделайте для них праздничный стол. Найдите самых красивых женщин и выведите пред ними, и отдайте им. Научите этих женщин, чтоб они, смотря на израильтян, делали вид, что они без ума от них. И вы увидите, вы выиграете. Валаам не просчитался. Расчет был точный. Всякий раз, когда мы, как я говорил, терпим какое-то сопротивление, какой-то бой, мы утомляемся и устаем. И вдруг двери пред нами раскрываются, дворцы культуры, стадионы. Боже мой, сколько мы этого желали и просили. Наконец-то, с нами уже не поступают враждебно. Но теперь нужно дифирамбы петь этим начальникам. А потом и оттуда кое-что брать. А потом нужно и туда вносить святые деньги, на их казну, на их памятники, и еще на что-то. Ну, мы же теперь одно. Ну вот мы пригласили вас, мы вам раскрыли все. И народ пошел. Это ему понравилось. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Что служение Иисуса – это служение любви? И что оно никогда не будет принято миром? Что мир по-настоящему ненавидит Христа? И что вы, если останетесь в истине, он вас будет ненавидеть? Он просто раскрывает эти стадионы, но нужно быть очень осторожными в этих дворцах. Он раскроет их, но когда он увидит, что ничего не получилось, он закроет. Бог говорит: вы видели, что я сделал с Валхигором? Бог произведет свой суд над этим пробуждением. Он призовет всех людей, прилепившихся к Валхигору, и прикажет Моисею. И Моисей скажет начальникам общества: «Поясьте с мечом, левитам, и убейте всех начальников общества, и повесьте пред Господом на дереве». Вот почему сегодня падают архиепископы и пастора. Один за одним, один за одним. То в один грех, то в другой грех. Соединяются между собой, скрывают до тех пор, покуда можно скрывать. Но неужели вы думаете, что вы идете от меча Господнего и от суда? Он сказал: всех прилепившихся к Валхигору, к славе, к иным богам. Нет у вас иного бога, только один бог, слава Божия. Но не прилепились к другой славе, к другим богам, к мамоне. Все продается и все покупается. Если раньше они проповедовали, теперь они говорят: нет, мое слово стоит вот столько. Теперь они все продают. Вот почему опасно теперь. И Бог в свое время сказал: теперь призовите их мне. Конечно, это не будет смерть, никто им не будет отрубывать головы, но в духе младенец мужского пола их будет обезглавлен. Они потеряют восхищение. Они будут только жить делом Божьим, но никогда не будут жить Богом. Это две большие разницы. Цель Бога была, чтобы его дети жили им, а не его делом. Богом жили, но не делом Божиим. Всякий раз, когда человек начинает жить делом Божиим, он оскорбляет сердце Бога. Точно так, как я говорил: если бы ваша жена жила вашим делом, оставив вас в стороне, и не было бы времени у нее для вас. Потому что человек, занятый делом Божьим, у него нет времени для Бога. Потому что эта нива настолько обширная, и когда вы не занимаетесь специально Богом, вы не видите территории и границы, где Бог назначил вам служить. И тогда у вас уже нет места для Бога, времени просто для Него нет. Потому что новые люди, новые нужды, успехи, все это вскруживает голову, и у человека просто нет времени, и он думает: ой, Боже, я делаю для Тебя. Он говорит: слушай, Ты мне нужна, Ты мне нужен. Ты можешь немножечко оставить все вот эти дела и побыть со мною наедине. Оставь эти стадионы и дворцы. Пойдем куда-нибудь в уединенное место. Пойдем в села и побудем один на один. Все, что жаждет Бог. Эти люди не умеют оставаться наедине. Я смотрю на эти лица, когда Дух Святой дает им уникальные возможности, и они остаются без дела. Вот чувствуют, что дела нет, и начинают искать его. Не ищите дела. Оно придет в свое время. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Когда Он близко, когда Он дает нам возможность Его искать. Когда вы чувствуете: вот теперь я одна или один, у меня ничего не осталось. Все друзья оставили меня, неважно по каким причинам. Или не оставили, просто вы их оставили, попали сюда, приехали. Ну, начните же наслаждаться Христом. Почему сразу люди, приехав, ищут дело развития, как это дело Божие? Вот тут же они вникают, как будто бы там они были и здесь, как будто это одно и то же, это не одно и то же. Начните, поживите им. Бог говорит: я научу вас исполнять. В этом научении Он говорит: вы видели, что я суды свои произвел, а тех, которые меня любили, они живы и сегодня. А те, которые полюбили Валхигора, вы видите, их уже нет в вашей среде. Вы видите, что многих людей, именитых, авторитетных в вашем обществе, сегодня нет их здесь. Здесь сидят люди разных толков, с разных церквей. И в каждой церкви были свои авторитеты. Где эти авторитеты? Где-то в кучках собрались и толкутся. Нет их. Восстают новые. Бог говорит: а вы все еще живы, полюбившие меня. А их уже нет, они умерли. Умерли для дела, умерли для своих авторитетов и не восстанут больше. Хотя пытаются взять. Но он говорит: все прилепившиеся к Валхигору Господь истребил из среды тебя. А ты живешь и сегодня. И вот ты ступаешь в эту землю. Обетованная земля, как мы рассуждали с вами, является не небесами, а землею Духа Святого, где обетование Божие, да и аминь во Христе Иисусе, начинает сбываться среди нас. Где действительно раньше только говорили и ждали, будет ли когда, чтобы я вас звал, и он меня услышал. И, наконец, оно пришло. Будет ли когда, когда будет утолена моя жажда, утолен мой голод? И, наконец, оно пришло. Будет ли, что я смогу жить верою? И оно пришло. Приходит. Для некоторых пришло, для других подходит уже. На исходе. И Господь говорит, вы вступаете, чтобы овладеть этой землей. Итак, храните и исполняйте их, эти заповеди, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов. Когда эти народы будут смотреть, они могут говорить что угодно, запирать двери, враждебно поступать, но все-таки они будут говорить, что это мудрый и разумный народ. Почему? Потому что вы исполняете заповеди. Далее он говорит, если какой великий народ, чтобы их Бог взял и вырвал их из среды других народов. Найдите такой народ. Не так просто освободиться из народа. Найдите такой народ, который был бы освобожден от своей культуры, от своей крови, от своего рода. Найдите такой народ. Я обращаюсь сегодня к христианам. Найдите народ, который был бы освобожден. Бог говорит, я рукою сильную и могущественную освободил вас от русской культуры, украинской культуры, белорусской культуры, американской культуры, японской, мексиканской, вьетнамской. Освободил, у вас ее больше нет. Вы свободны от этой культуры, вы свободны от этой религии. Слава Богу! Бог говорит, есть ли такой народ, чтобы его можно было освободить? Слыши, червь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Бог дает свое дело. У него есть своя миссия. Он никогда не имел в виду, чтобы русские помогали русским, украинцы украинцам, белорусы белорусам. А он имел в виду, чтобы христиане делали его дело и наблюдали, и смотрели, и чтобы не разбирали лиц. И чтобы, как сказал Петр, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему. Чтобы вы увидели человека враждебной вам культуры, но увидели его как христианина и соединились с ним в одном духе. И если Бог вас привел сюда, то в первую очередь он хочет вам здесь нечто показать. Не оборачивайтесь назад. Он хочет вам здесь что-то показать. Здесь достаточно много труда. Здесь достаточно много людей, нуждающихся, неприспособленных, нуждающихся. И Бог хочет, чтобы мы смотрели пред своим носом. И тогда Господь поможет и тем. Он поможет. Я не говорю против миссии. Нет, нет. Ни в коем случае. Я сейчас говорю об истине. Чтобы сердце наше было щедрым, свободным и могло усматривать волю Божию. Куда Бог направляет твое сердце? Бог меня поставил, я чувствую Дух Святой, да это культура твоя, не Дух Святой. Это просто ностальгия, а не Дух Святой. Неужели вы путаете ностальгию с Духом Святым? Это же так легко распознать. Забудь народ твой и дом отца твоего. Нет, я люблю также русский народ. Быть может, больше, чем когда-либо. Но Бог стал на первом месте. И я просто смотрю то, что он повелевает мне делать. Он начертил для меня границы, и я четко их вижу. И я все время молюсь, чтобы мне не выходить за границы, которые Бог начертил лично для меня. Территория, которую Бог очертил для каждого помазанника Господня, где работать. Кому помогать и где работать. Где поступать как гостю, а где вести себя как хозяин положения. Эти люди не понимают. Они себя везде чувствуют хозяевами. А ведь есть места, где мы просто гости. Приходим на территорию помазанника Господня, где Бог повелел ему пасти святых. И вы пришли к нему, вы там гость, вы можете помочь, посоветовать, если он пожелает этого, и не больше. Но мы приходим и начинаем, а у нас совершенно не нужно, как у вас, потому что служения различны. Бог совершенно не будет делать, как у вас. У Бога различные служения, у Него нет копий, Он подает оригиналы, каждое служение чем-то отличается. Но если вы будете отличаться чем-то, вы будете не нашим братцем ни в одном духе. Давайте вот будем вот все вместе, вот так вот. Так не должно быть. Поэтому Бог говорит, я научаю вас сегодня, храните и исполняйте. И Он показывает, такие справедливые законы. Где еще есть такие справедливые законы? Разве есть у всех народов, которые служат другим богам, такие справедливые законы, как у тебя, Израиль? Нигде такого закона не было справедливого. И Бог обращается теперь к церкви. Только она имеет этот справедливый закон. Бог не называет сегодня церковью тех людей, которые называют себя церковью. Бог не называет сегодня христианами тех, которые называют себя христианами. В первую очередь, христианин – это тот, кто ученик. Если он не может назвать себя учеником, он никогда не может быть христианином, потому что христиане – это ученики Иисуса Христа. Они всегда учились у апостолов. Люди, пришедшие, назывались тогда ученики, нашел там некоторых учеников. И они готовы были принимать учителя. Сегодня все учителя. Сидящие в зале – это хорошие теологи, учителя. Только ударение не туда, моментально попался. Слово не то – все. Мысль совершенно не ясна. Бог хочет, чтобы мы стали под Его благодать. Благодать – это закон, это целая структура. Это не просто абстрактное слово, это структура. Есть разные структуры власти. Благодать – это структура власти. Это не простая структура, это самая высокая структура, когда-либо существовавшая во Вселенной. Она пришла прямо с небес. На небесах находится эта структура благодати. На небесах не структура закона. На небесах структура благодати, свободы, любви, полного взаимопонимания и полного единства. Только это является структура. Демократическая структура не находится под благодатью, она находится под законом, под проклятием. Она проклята. Потому что она пришла из ада, она не пришла с неба, в небе нет демократии. Структура благодати – это не демократия, это теократия, власть Бога, абсолютная законченная власть Бога. И эта власть простирается. И когда Бог начинает свою структуру в церковь вводить, Он ставит человека, чтобы пасти пасторат, пасти диаконов, пасти братский совет, пасти членов церкви. Но чтобы члены церкви, или же чтобы эти члены совета братского не пасли пастора и не контролировали пастора. А, ты хочешь выйти из-под контроля, диктатор? Это слова дьявола. Это он называет благодать диктаторством. Нет, это не диктаторство, это любовь. Это служение. А диктатура пролетариата. Это демократия. Вы даже не понимаете, что вы взяли оттуда, из пролетариата. Мы выберем точно так же. Один пастор говорит, ну и меня так выбирали, ты и меня этим самым оскорбляешь. Слушай, я сейчас не пытаюсь оскорблять тебя, его или вообще кого-то. Я просто говорю истину. Мне совершенно не важны имена. Я не имею в виду имена, я имею в виду истину. И если эта истина режет пополам, это дело Божие. Истина во все века разделяла людей пополам. Я пришел для того, чтобы разделить. Почему разделить? Да потому что одни принимают эту истину, приходят на этот базар, он вышел на торг. Что ты стоишь на торжище праздно? Да никто не нанял меня, но я тебя нанимаю, пойдем со мною. Иди работай в моем винограднике. А сколько ты будешь платить мне? То есть давай заранее договоримся. Он говорит, сколько надобно будет, я уплачу. Сколько сегодня христиан верою могли бы так работать? Боже, я не знаю сколько, но я просто иду. Я иду для тебя, я иду ради тебя. Он говорит, только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. Далее здесь Бог говорит, передай это сынам твоим. Каким образом спасешься ты и весь дом твой, когда мы передаем, какие великие дела Бог совершил с нами, нашим сыновьям и нашим дочерям? Передай им, напоминай им об этом. Не забывай. Вы знаете, мы можем приходить, быть деспотичными в семье. Я господин, я сказал и все. Ребенок может просить, я сказал, металл в голосе. Я смотрел, как они с удовольствием это делают. Он стоит при мне, стоит группа братьев, он говорит, на, неси таким жестами. Вот так говорит. Мы учим наших жен, с достоинством говорит. Он не знает, что жена не рабыня. Что прошло время закона, грех устранен. больше ты не будешь господствовать над нею. Ты не будешь господствовать над дочерью Иисуса Христа. Бог сегодня хочет, чтобы жены не были рабынями своих мужей. Я знаю, некоторым мужьям это не нравится. Бог не хочет, чтобы сегодня мужья были рабами жен. Это не нравится некоторым женам. Не имеет значения. Это нравится Богу. Он освободил нас. Когда Он создал Адама и Еву, Он сказал, да владычествуют они. Сотворим помощника соответственно. Соответственный – это равный, соответствующий всем категориям, такой же, как и тот, который может тебя полностью заменить, приходящий вовремя, попадающий в цель. Вот что такое соответственный и равный. Равный, точно такой же. Возьмите два цвета, этот красный и этот, равный этому цвету. Какой? Да точно такой. Слово «равный» – это точно такой. Жена также несет образ и подобие Божие, и также названа человеком. Пятая глава. Сотворил Бог Адама и Еву, и назвал их, и дал им имя в день сотворения их – человек. Он сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. Как Адам являлся образом Божьим, так и Ева является образом Божьим. Хочешь ли ты господствовать над образом Божьим? Да, вы скажете, но апостол Павел сказал, жена да боится мужа своего. Вы знаете, что апостол Павел дальше сказал? Я говорю не к мужу и жене. Вы не прочитали в конце, что он имел в виду вообще? Люди останавливаются, вырывая из контекста слова. Он говорит, да я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Я не говорю по отношению к вам. Я говорю по отношению к Христу и церкви. Он говорил, говорил, а потом говорит, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Значит, здесь совершенно другой страх. Боится, потому что любит. Боится оскорбить. Вы знаете, когда я люблю, у меня страх оскорбить любимую. Страх оскорбить любимого. Не потому, что вот сейчас все, он придет и черный как тень разобьет посуду, двери полетят в дребезги или еще и я заработаю от него. Нет, не этого она боится. Она просто любит и не хочет его огорчить. Вы знаете, как дорого для любимого и для любимой, чтобы не огорчать друг друга. Они готовы наказание, быть может, понести, лишь бы только любимый был не огорчен. Они готовы исправить свою ошибку. А тот, видя страдания, говорит, не переживай. Ну, не переживай, мы все люди, ошибка произошла, ну, она может у всех произойти. Не то купила, разбила нечаянно, или вот это произошло, ну, не переживай, разбила и разбила, это все наживется. Главное, ты целая. Да и пусть, разбилась и все, ничего страшного. Пусть бьется посуда, своровали, не так положила, вот кошелек не положила где-то, и где нет. Да и говорил же тебе, не ложи туда, он весь, ну... Все, и он не может успокоиться целый месяц, что ты наделала. Но Бог будет здесь говорить, мы сейчас будем дальше читать. Что делает Он, когда мы теряем Его заповеди? Как Он к нам относится? Я буду читать дальше. 10 стих. «Вспомни о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, чтобы вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы, крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». Как-то говоря об этом месте Священного Писания, каждый из нас может сделать себе изображение. Быть может, это не будет литый кумир, не имеет значения. Но часто проповедники говорят, когда вы молитесь, рисуйте себе образ Иисуса Христа. Рисуйте себе распятого Христа. И мы рисуем себе распятого Христа. Мы пытаемся представить капли крови, венец, Боже, это все там мое. И мы начинаем поклоняться этому видимому образу, который мы рисуем внутри себя. Знаете ли, что это идолопоклонство? Что этот вид Христа был вид мужчины. Моисей говорит здесь, чтобы никакому образу мужчины или женщины не поклоняться образу. Есть образы, которые мы делаем прямо. Дошло до икон, мы делаем эти иконы и поклоняемся их. Но скажите, какая разница между иконой на стене и между образом здесь в голове? Все равно мы рисуем образ Бога. Я как-то говорил, тогда давайте будем молиться Богу, который в нас. Раз Дух Святой живет во мне, зачем мне молиться? Куда-то я буду молиться, Дух Святой. Мне один брат говорил, скорее, скорее иди, послушай. Значит, ну, у его жены там хор ангелов поет. И значит, он туда ухо к ее груди, скорее, значит, послушай. И он прям разговаривает, Дух оттуда, о, вот такой нежный голос, и этот муж аж весь на... Я говорю, что ты у нее, у тебя что же это же должно жить? Да, но у меня оно еще так не развилось, но все-таки живет. Тогда вам молись туда, она пусть себе туда молится. Зачем тебе молиться на грудь жены? Молись на свою грудь. Он меня не мог сразу понять. Потом с ужасом они от этого отрекались. Это было жуткое обольщение. Потому что Дух Святой живет в нас точно так, как мы живем в наших детях. Запомните, и не больше. Дух Святой живет в каждом рожденном человеке. Ну как же Дух Святой, одна личность, может жить во всех? А как вы живете во всех ваших детях? Вы знаете, что в ваших детях живет плоть вашей кровь. Там взята от вас, и теперь это ваш сын, это ваша дочь. Там ваша кровь, там ваша природа, там ваш характер. Это ваши дети. Они наследовали вашу природу. И теперь они прямо говорят, мой отец, моя мать живет во мне. Не видевши никогда человека, вы встречаетесь с ним и спрашиваете, не сын ли ты такого-то? Он говорит, да, как вы узнали? А я, говорит, знал твоего отца по молодости. Я твою мать знал. Подходит и начинает разговаривать и говорит, вот это да. Ты все еще такая же молодая, разговаривая с дочерью. А то не поймет с кем. Да я был у вас на браке, говорит. А потом, оказывается, он был на браке ее матери. И он удивляется, что так сохранилась она. Вот таким образом я привел этот пример, чтобы мы поняли, как Дух Святой живет в нас. Нам будет легче тогда. Мы не будем молиться туда. Мы будем молиться туда. Бог невидимый. Бога не видел никто никогда, кроме Иисуса Христа, Сына Божьего. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Не делайте себе образа, не поклоняйтесь вовнутрь. И не поклоняйтесь, не рисуя образа себе Иисуса. У вас должен быть образ вот такой. Долготерпеливый, многомилостливый, сильный, могущественный, любовь, милосердие, кротость, смирение. То есть качественный образ, но невидимый образ человека. Вы думаете, голубь – это Дух Святой. Но у Духа Святого есть и другие образы. Есть вода, есть огонь. Это тоже Дух Святой. Есть телец. Видите, Аарон решил, что Бог – бык, телец. И он сделал им быка, тельца. Это Аарон сделал. Это не народ выдумал быка. Это Аарон выдумал. Аарон не выдумал. Он видел, что Бог является быком. Потому что Бог требовал в жертву тельцов. И он решил, что Бог – бык. Сегодня некоторые люди думают, что Бог – овца. Поэтому, когда вы заходите к ним в комнату, то вы попадаете просто в овчарню, а не в комнату. Кругом овцы, кругом. К другому заходишь, смотришь, у него орлы летают, одни стоят, и каменные, и деревянные, и кругом орлы. У него в понятии Бог – это орел. У третьего Бог – это лев. Он даже реветь уже стал, как лев, он уже не разговаривает. Как только видит человека, видеокамеру на него, он и на видеокамеру. Потому что Иисус – лев. А третий, то есть каждый себя, а другой говорит, Иисус это человек, и поэтому он ведет себя, ну, к нему уже не подойдешь, это уже Иисус. Уже точно такой одежде он ходит. И бороду такую же отрастил. Я говорю, а чего обувь на ногах? Что не босиком? Такой же обуви не было тогда. Я, говорит, хочу похожим быть на Иисуса Христа. Один певец, потлатый, сказал. Но без бороды ему, я говорю, похожий на Иисуса Христа, что только патлы отпустил. Давай и бороду отпускай. И будь таким, как Иисус. Перестань наркоманить. У тебя глаза до сих пор вот того же параноика, который был. То есть люди приходят и по-всячески хотят, вот, ну, они тот же Иисус Христос. Нет. Ученики Иисуса Христа будут такими же, как Иисус. И если бы Иисус был в нашей эпохе, то он одевался бы точно в такой же костюм, в который одеваемся сегодня мы, придя в нашу эпоху. Храмовая одежда – это совершенно другая. Заметьте, что храмовые одежды в то время совпадали с одеждами людей Востока. Допустим, Индия, Восток. Там и сейчас эти хитоны. Они придают именно такое нечто священное, воскрелие рис, потому что в Слове Божьем часто о них говорится. У нас один брат как-то сказал, о, наконец-то без этого халата. То есть ему тяжело было в хору петь в халате, наконец-то. А другой ему сказал, да, но ты, говорит, в европейском костюме. Тебе что, в европейском костюме легче, чем в одежде, в которой были левиты? Некоторые под этой одеждой видят судью или видят папство, православие. У, он надевает рясу. У нас весь хор в рясах. Все диакона в рясах, когда служат. И слава Богу, мы на это не смотрим. Мы смотрим на нечто другое. Здесь Дух Святой хочет показать нам изображение не должно быть. Хотя мы одеваем эти рясы или молимся, мы можем не одевать их, можем одевать, но молиться мы должны невидимому Богу, невидимому Духу Святому. Это личность невидимая. Люди говорят, но я в видении видел Иисуса. Нет, вы в видении, да, вы видели, но Иисус, как правило, сидит одесную престола. Значит, кто-то показал вам этого Иисуса. Дух Святой показал вам Иисуса. Иногда сатана показывает Иисуса и говорит за Иисуса. Прямо показывает, каким был Иисус, и вы смотрите, говорите, я видела Иисуса, и Он разговаривал со мною. Никогда нельзя думать, что если вы увидели видение, и это был Иисус, значит, все, что Он сказал, будет верно. Все, что сказал Иисус, записано в Слове Божьем. Такие видения может показать любой бес рядовой, любому человеку. И может показать. Он может подойти к любому, показать, не спрашивая вас разрешения, хочешь увидеть видение или нет. Особенно те люди, которые хотят пророчествовать, видеть видение, не будут пророчествовать и видеть видение. Вы скажете, но ведь Слово Божие говорит, чтобы мы ревновали. Да, но почему вы ревнуете именно о пророчестве? Или вот об исцелении. Я ревную, вот люди выбирают дары. Я был в одной церкви, там выбирайте, кому какой дар нравится. У нас есть спецучителя. Исцелять хочешь? Мы тебя научим, как исцелять. Хочешь пророчествовать? Научим, как пророчествовать. Этому нельзя научить. Это дарование. И когда мы начинаем ревновать об этом, мы ревнуем для церкви. Вы знаете, что подобные вещи Бог дает вождям. Дары Духа Святого предназначены, как правило, первая плеяда даров, три дара. Дар слова мудрости, дар слова знания, дар развлечения духа. Скажите, зачем бы Бог дал этот дар рядовому члену, когда тот не смог бы пользоваться им в церкви? Ну хорошо, подойдет ко мне такой человек с дарованием и скажет, Бог открыл мне. Я скажу, а мне не открывал. Иди, сядь спокойно, сиди. Вот и все. Но когда Бог откроет это мне, я скажу, так говорит Господь, и все. А он скажет, а мне не так открыл. Я скажу, вон открытая дверь, иди и скажи там за открытой дверью, что тебе Бог открыл. А здесь я буду говорить то, что Бог мне открыл. Это работа Божия. Значит, Бог, если дает свое дарование, он дает его своему помазаннику. Он помазывает человека. Вы скажете, а возможно это помазанник. Если это помазанник, то у него, у этого помазанника будет Божья структура. Этот помазанник никогда не выйдет и не будет говорить, пока ему пастор не скажет, говори, я даю тебе слово. И тогда этот помазанник будет говорить, так говорит Господь, Бог мне открыл. Потому что пастор ему сказал, говори, я тебе даю слово. Так что помазанники Божьи действуют по божественной структуре. Они никогда не выскакивают, не кричат с мест, не выпячивают себя. Они ждут, говорят, Боже, если ты хочешь, чтобы я сказал, коснись этого человека, и пусть он меня позовет. Один человек говорит, мне Бог дал проповедь, и если пастор меня позовет, значит, он от Бога. Если не позовет, значит, нет Бога. Я его не позвал. И он решил, что нет Бога, потому что он верил, что это Бог дал ему проповедь, а я его не позвал за кафедру. Ну, конечно же, Бог может дать тебе проповедь, и ты будешь ходить с ней 20 лет. И потом скажешь в свое время. Ты думаешь, что если Бог дал, так Бог должен дать еще и время тебе для этой проповеди. Просто ходи со своим откровением и жди до тех пор, пока тебе Бог скажет «говори». И, возможно, Он тебе скажет «говори» совершенно не в собрании. Встретишь какого-то одного человека, и вдруг Бог скажет «говори, это твое час, вот для этого человека я дал тебе эту проповедь, а ты думал, я тебе дал для всего собрания. Я тебе дал именно для него». Бог очень интересная личность. Он берет Филиппа на одинокую дорогу. Иди вон там, на дорогу, которая пустая. Боже, да я же евангелист. Ну, кто сегодня захочет на пустую дорогу идти? Иди, иди туда, на пустую дорогу. Пошел на пустую дорогу, едет один. Что, одному проповедовать? Вот такие истины одному проповедовать? Нет, Филипп как раз он побежал за колесницей. Разумеешь ли, что читаешь? Да как буду разуметь, если кто не наставит? Зайди. Видишь, что раз он спрашивает, услышал, о ком это пророк говорит? И тот начал ему об Иисусе. Человек принимает Иисуса. Спрашивает, вот вода, что препятствует мне креститься? Он говорит, если ты веруешь от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, ничего тебе не препятствует. Он говорит, верую. И сошли оба в воду, и он крестил его. И сошел на него Дух Святой. И он поехал дальше, радуясь, потому что Филипп исчез. Когда этот евнух приехал к себе домой, он сказал, я видел ангела, который пришел ко мне в виде человека и назвал себя Филиппом. Оказывается, у ангелов тоже имена, как у людей. Филипп, он сказал мне его звать. Но представляете, он внезапно появился на пустой дороге, Филипп, потому что ангел Господень раз его и поставил. Евнух его не видел, он просматривал дорогу там и там, перекрестков не было, и вдруг человек на дороге появился. И спрашивает, разумеющий, что читаешь. И сразу же после крещения его не стало. Ну что бы вы подумали? Вы бы тоже так подумали? Вы тоже вошли бы в это легкое заблуждение и решили, что этот Филипп был ангелом. Это просто был ангел Божий, который принял образ человека. И он поехал, радуясь. Так что Бог может это делать. Но для Бога, в общем-то, Филипп и был ангелом. Он называет таких служителей своих, которые могут по его зову идти на пустую дорогу. Кто-то скажет, а, я с удовольствием пойду на любую дорогу, пусть меня ангел за волосы переставляет. Но Бог не всегда так делает. Он не всегда переставляет за волосы. Филипп бы пошел, если бы он его не переставил. Бог ему сказал, пойди. Он говорит, я не знаю ни этой дороги, ни... Или когда к Даниилу, я не знаю ни этого города, ни того. Тогда ангел делает. Но иногда Дух Святой изнутри говорит. Иногда через Слово говорит нам. И мы говорим, ну это ж не ангел. Да Слово Божие выше, чем ангел. Гораздо выше. И Бог здесь хочет, чтобы мы подчинились этому Слову. Он хочет, чтобы мы молились пред Ним. Чтобы мы больше не поклонялись пред образом видимого Бога, которого мы себе сочинили, представили. А это легко сочинить, особенно когда изваяние Христа, когда мы видим кругом это благородное лицо. Вы понимаете, что сегодня человек может нарисовать словесный портрет. То есть хороший художник, скажите ему, мягкосердечный и в то же время мужественный, скромный и в то же время отважный. То есть вот такое сочетание, и тогда художник начинает на лице рисовать этот характер, и получается удивительный портрет. Когда вы на него смотрите, у вас возникает чувство благоговения, восторга. Это Иисус, точно Он. Но художник его не видел, он просто нарисовал словесный портрет. Берегитесь поклоняться этому словесному портрету. Бог нарисует вам свой образ, его образ невидимый. Он должен состоять из его слов. Мы не видели его. Иногда мне спрашивают, вы слышите вопрос, Дух Святой женщина или мужчина? Да, женщина является образом Духа Святого. Она несет, она подобие Божие и именно подобие Духа Святого. Жена – подобие Духа Святого, потому что она устрояет дом, все устрояет в церкви Дух Святой. И представляете, вдруг взять эту женщину, подобие Духа Святого, Бога в третьей личности, сделать ее рабыней и сказать, написано, я господин, и ты меня должна бояться. Некоторые отвергают, нет, женщина не является образом Духа Святого. Нет, она является образом Духа Святого, потому что без Духа Святого нету зачатия. Иисус был до 30 лет, но пока Дух Святой на него не сошел, он не пошел проповедовать, он не сказал ни одной проповеди, не сделал ни одного чуда. Нужно, чтобы это слово было с Духом Святым. Тогда это слово живое становится. Это функция жены, это функция Духа Святого – рождать, носить и воспитывать, и устроять дом. Соломон был прообразом Духа Святого, Давид был прообразом Христа. Соломон построил дом. Иисус сказал: для вас лучше, чтобы я ушел, когда придет он будет строить царство мое. И смотрите, берегитесь его оскорбить. Можете оскорбить меня, но только не его. Он показал, что Дух Святой имеет в своей структуре уязвимость. Он беззащитный. То есть, у него есть защита в лице сына и отца, но сам он себя не может защищать. Просто у него в природе нет самозащиты. И Бог женщине не дал в ее природу самозащиты. Он сделал так, чтобы муж был ее защитником. Чтобы муж защищал ее. И у нее в природе именно есть вот эта подчиненность, чтобы быть под кем-то, то есть чтобы кто-то был ее защитой, ей тогда удобней. Но когда эта женщина во Христе Иисусе становится христианкой, тогда Христос становится ее защитой. Она может компенсировать то внутреннее, по природе, данное ей Богом, если нет мужа, Христос становится защитой ее. Для мужа тоже становится Христос. Ему нужно убить вот эти иногда задатки. Но он чувствует потребность во Христе. И он становится женою. Странно, быть может, звучит, во Христе Иисусе не будет ни мужского пола, ни женского, и не есть уже сейчас. Но муж во Христе может быть женой, и жена может быть мужем. Потому что все мы невеста, и в то же время, когда мы говорим невеста, то туда входит и мужской пол. А когда мы говорим о муже совершенном, который должен войти в полную меру возраста Христова, туда входит и жена. Когда мы говорим о духовных вещах, мы должны забыть плотские термины и понятия. Поэтому я не буду дальше сегодня зачитывать. Я остановлюсь на этом месте Священного Писания, где мы запомним, что мы не должны поклоняться никакому образу, невидимому образу, ни образу, рисуемому в нас, а только словесному образу, которое рисует нам Слово Божие и Дух Святой. Такой вопрос. Будут ли восхищены дети людей, которые не верят в восхищение? Смотря какие дети. Если их дети верят в восхищение и живут восхищением, то будут дети восхищены. А если говорить уже о детях маленьких, то нет. То есть, если сами родители не верят в восхищение, то и дети их останутся с ними. Это не значит, что все дети будут восхищены. Иногда есть такое учение, что все дети без исключения будут восхищены. Слово Божие говорит, что они спасены, но восхищение наследуют именно те дети, родители которых наследуют восхищение. Я говорю о маленьких детях, не о больших. Поэтому если родители верят в восхищение, то маленькие дети будут восхищены с ними. Если дети взрослые, родители не верят в восхищение, а дети верят, то дети будут восхищены, а родители останутся. И наоборот может быть. Родители будут восхищены, а дети останутся. Потому что дети думали, что они будут восхищены заодно с родителями. И поэтому не обязательно вести такую святую жизнь, какую ведут родители. Нет, дети останутся, родители будут восхищены. Дорогой пастор Аркадий, можете ли объяснить такой вопрос? Обязательно ли пастору иметь рукоположение на служение от высшего служителя? Или достаточно то, что мы признали ваше помазание от Бога? Какие, в общем-то, есть примеры из Писания на этот счет? Благодарю за ответ. Слово Божие, говоря о рукоположении, говорит его только в том случае, рукоположение возможно, когда высший служитель работал на этой территории и в этой церкви. И потом для этой церкви, когда она разрослась, он начинает рукополагать пасторов. Только в той сфере можно рукополагать. Никогда нельзя рукополагать, приезжая на чужую территорию, где вы не работали. Просто вы говорите: я епископ, и поэтому могу рукополагать, и я тебя могу рукоположить. Это незаконное рукоположение. Апостол Павел, над ним никто не работал. Следовательно, его никто не рукополагал. Но апостолы другие признали его апостольство. Люди не признавали. Но апостолы Иаков, Иоанн, Петр, столпы, почитаемые столпами, признали за ним апостольство. Хотя он не был рукоположен, они сказали ему: Павел, извини, но мы тебя должны рукоположить. Мало того, Петр, попадая на территорию Павла, чувствовал себя гостем. Павел, попадая на территорию Петра, чувствовал себя гостем. И прямо они разграничили по велению Духа Святого, что Бог повелел Павлу проповедовать язычникам. Языческая территория была территорией Павла, иудейская территория – территория Петра. И поэтому, когда Павел приходил в Иудею, он был гостем. Как только Павел попадал в Антиохию, в языческие страны, Павел вел себя как хозяин. Когда же Петр попал в Антиохию и по прибытии некоторых начал лицемерить, то Павел повел себя как хозяин. Он не посмотрел, что это глава и что это рукоположенный Христом, а он не рукоположенный. Он сказал: если ты, будучи иудей, живешь по-язычески, зачем язычников принуждаешь жить по-иудейски? Ибо мы, иудеи, мы не из язычников грешники, но мы поняли, что спасение человек получает оправдание верою, не через дела закона, а верою во Христа Иисуса. Здесь Павел не только разграничил, но и показал: мы же не верим в это, что ты делаешь. И остановил его. Петр не оскорбился, не сказал: ты нарушил чин, ты бесчинник. Но позже Петр напишет, как и возлюбленный брат наш Павел написал по данной ему благодати, что невежды превращают его и прочее писание к собственной своей погибели. Он признавал за Павлом высокую премудрость, которой не было у него. Эти высокие образы. Поэтому не обязательно служителю нужно быть рукоположенным в определенных обстоятельствах и в других обязательно рукоположенным. Если это служение будет разрастаться, то здесь нужно будет рукополагать. И никто не может здесь рукополагать, кроме меня. Никто. Никакой епископ не может прийти, потому что он здесь не работал. Помню, как-то к нам приехала группа епископов. На первый раз этот экзамен братья выдержали с честью. У нас был нерукоположенный служитель. Его церковь очень любила. Прекрасно справлялся со служением. Они приехали впервые. Братья, вы знаете цель нашего приезда? Какая? Они говорят: мы, читает, приехали закончить незаконченное дело. Ну, их вывели, братья, так, а я еще был юноша. И братья между собой порассуждали, и я вот тогда запомнил этот мудрый ответ. Они говорят: впрочем, эти служители здесь ничего не делают. Что же они здесь заканчивать будут, если они ничего не начинали? А как раз было бракосочетание. 4 епископа было. Что будем делать? Епископа приехали. Ну и братья говорят служителю своему: знаешь, брат, мы этих служителей не знаем, они здесь ничего не начинали, начинал ты. Поэтому не обращай внимания на них, пусть они будут хорошие гости, братья, а ты, значит, веди сочетание, а они пусть сидят гостями. Итак, я тоже был на этом браке, и этот хорошо прошел брак, правда, они не претендовали, потому что слишком лакомый был кусочек, и они долго заигрывали, играли, пока наконец-то обыграли и рукоположили. Но это уже прошло десятилетие с лишним. То есть они стремились таким образом рукополагать там, где они ничего не начинали и не работали. И поэтому сегодня мы имеем очень много братств. Регистрированное, нерегистрированное. Московское, киевское, нью-йоркское, вашингтонское. Автономное крыло славянское. А это Foursquare Church. А это Assemblies of God. А это Церковь Бога. А это еще что-то. Вот что мы сегодня имеем из-за этого неправильного рукоположения. Только на территории работы своей, где они имеют авторитет, и что-то они сделали, церкви основали. Если он основал церковь, он должен и может рукоположить служителя там. И закончить незаконченное дело, проехать по всем городам. Поэтому меня они не могли рукополагать, они не начинали со мной ничего. Это служение они не начинали. Они здесь не были начальниками, и я не пришел на их начало. Это служение организовывалось совершенно не ими, и не их рукой, и не через них. Следовательно, я не нуждаюсь в их рукоположении. Мало того, я опасаюсь их рукоположения, потому что я законченный, абсолютный теократ, признающий теократию и структуру божественную. Вокруг меня в основном демократические структуры. Я не осуждаю братьев, но я осуждаю демократическую структуру. Она находится под проклятием и ничего доброго церкви не принесла, кроме группировок, союзов и братств, и больше ничего. Вы скажете: да, но они что-то делают. Бог разберется, что они делают, я тоже делаю. А Бог потом будет смотреть, как они делают, как делаю я. Только я говорю, я не нуждаюсь не потому, что я пренебрегаю их. Я не пренебрегаю, но это незаконно, чтобы они меня рукополагали. Потому что на этой территории они не являются властью никто. Даже если апостол сюда придет, он не власть здесь. Потому что ни один апостол не начинал. И для этого служения я являюсь апостолом. То есть первым. Я не являюсь апостолом в других сферах, а только для этого служения. И каждый пастор в своей церкви может быть апостолом и может не быть. Если он не начинал этого служения и пришел на готовое служение, и его рукоположили, кто-то организовал его, тогда он не апостол. Там есть первый, который начал, развил, а потом рукоположил его. Но в этом служении пастор является апостолом. Поэтому, согласно Писанию, не все были рукоположены. То есть есть вещи, где Бог не требовал рукоположения. Если он выдвигает человека сам, то уже не надо рукополагать, там человеческого не нужно. А потом это тоже божественная структура. Если этот человек что-то делает, то тогда уже там нужно. Вот почему я часто говорю, незаконно рукоположенные. Очень много у нас таких людей, незаконно рукоположенных. Брат, приедь к нам, рукоположи. Вот приезжают то с того братства, то с того. Маленькие группировочки, с того рукоположили этого, с того братства того. И начинается вражда. А почему вы ссоритесь? Все из-за денег. Что теперь часть денег, потому что тебя рукоположили, надо братство поддерживать, этот епископат. И вот начинают от церкви часть выделять туда. Он же понимает, что чем больше он успеет нарукополагать, тем больше жила увеличится. Эта серебряная жила станет, ну, шире, больше. Вот, и все. Я слушал их отчеты иногда, думаю, вот так безбожно лгать, да еще и архиепископам, говорит, я представляю столько-то тысяч. А столько-то тысяч вообще по всему Союзу не существует. А он в своем братстве столько-то тысяч представляет. Я представитель, вот я, вот старший епископ, и представляю вот столько-то тысяч нерегистрированного братства. А там их кот наплакал, этого нерегистрированного братства. Уже все давно, все давно уже под регистрацией. А он такие сотни, не десятки тысяч, а сотни тысяч называет. То есть он называет это братство американскому, финскому, чтобы жило тоже увеличилось. И он не гнушается ложью. Если надо что-то провести, поедем в какой-нибудь слепой Гане или Мане, в деревню в какую-нибудь, в одну, в другую, и потом придем в церковь и скажем, так говорит Господь, мы проверили, сосуды проверенные. Бог не велел так пасти служителям, Он велел, чтобы они лично имели откровение с Богом и говорили по слову. Слава Богу! Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, как отличить, откуда пришла эта мысль? Или от Духа Святого, или от клеветника сатаны, или это просто от сердца, от души? Вот такой пример. Когда я стала петь псалом, я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу от Бога приемлю, то вдруг мысль, а вот то у тебя есть то до конца недоведенное, хотя я все принесла Господу. Но здесь как день видно, что это от клеветника. Когда вы начинаете свидетельствовать, я новое небо и землю, он говорит, нет, ты не можешь увидеть, у тебя не все в порядке. Но когда вы поете, то вы упорядочиваете все. И вот вы здесь пишете, что хотя я все принесла Господу. Если вы все по Писанию принесли, простили ваших обидчиков, пошли извинились перед тем, кого обидели и возместили нанесенный ущерб, если вы соединились с церковью, с ее структурой божественной в полном единодушии, возненавидели грех, исповедали и оставили, то никакой уже Дух Святой вам не придет и скажет, а у тебя до конца еще не доведенное. Дух Святой, если придет, то он будет вашей песней «Я новое небо и землю», и Дух Святой будет вместе с вами петь ее. Он двойное свидетельство даст вам, ты увидишь это небо и землю. Оно уже твое, оно уже в тебе. Ты уже можешь его созерцать в духе своем. Вот это Дух Святой может принести. А это, разумеется, клеветник. Как распознавать? По слову. Вы должны знать, что Дух Святой оптимист. У него никогда нет пессимизма, то есть отчаяния, неуверенности. А кто его знает, ты знаешь, что у тебя такая наследственность плохая. Да посмотри, у тебя это не совсем вот... Для других, но не для тебя. И тебе вот нужно еще то-то и то-то. Дух Святой не занимается такими вещами. Дух Святой даже не смотрит, как вы это сможете сделать. Он просто вам показывает, ты сможешь во Христе Иисусе, все. Ты все можешь. Вот это Дух Святой будет вам говорить. И Дух Святой все время будет направлять вас на образ по Писанию Иисуса. Что в Иисусе вы обладаете всем. Совершенством, премудростью, праведностью в Иисусе. И что Бог через Иисуса рассматривает вас совершенными. Что Иисус поменялся судьбою своей, дав вам абсолютную святость, абсолютное совершенство, и Бог не видит вас больше греха. И поэтому вы попадаете в состояние без греха, под благодать. Вот это будет только Дух Святой рисовать. людям, которые действительно хотят освящаться и идут по пути освящения. Обязательно Дух Святой так будет делать. Вот таким образом вы будете различать. Плюс Бог в церкви поставил одних апостолами, пророками, учителями для созидания тела Христова. То есть, если вы будете послушны в церкви и внимательны, то вы увидите, что Дух Святой будет корректировать вас. Если где-то что-то не то, он откорректирует, и вы увидите это. Он будет это делать через церковь. Уважаемый брат Аркадий, как-то вы в проповеди говорили, воинский крик ведет нас в пустыню, и мы начинаем получать силу Святого Духа. Тогда мы начинаем рождать обетования. Какие именно обетования? Вы видите, это нужно повторять проповедь или мысль проповеди. Я постараюсь сейчас изложить эту мысль. В пустыню всегда Бог ведет человека в это одиночество для того, чтобы он получил силу.